Лекторий «Радио Сахаров». Лекция Михаила Эпштейна. Мы просим прощения за периодические проблемы со звуком, вызванные техническими сложностями во время записи лекции.
Я мог бы озаглавить свою лекцию «Русский антимир», используя устоявшееся выражение «русский мир», но с приставкой «анти», и тогда поставить эпиграфом из Андрея Вознесенского: «Зачем среди ночной поры встречаются антимиры?» А мог бы поставить и другой эпиграф, более современный, но примерно с тем же значением, Дмитрия Медведева: «Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которую собирает государство». Речь пойдет о философском, культурологическом осмыслении тех событий, которые начали происходить в России и в мире 10 лет назад, в 2014 году, и особенно в последние 2,5 года с вторжением России в Украину. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира, начальные и последние смыслы – от чего, куда, зачем. Русский мир – главная идея современной России, и его расширение – главная цель государства. В сравнении с предыдущими господствующими идеями российской цивилизации, такими как Москва – Третий Рим, православное царство, православие – самодержавие – народность, коммунизм, классовая борьба, пролетарский интернационал, всемирная революция, реальный социализм, в сравнении с этими идеями русский мир кажется идеей бедной, лишенной содержательного наполнения. Россия теперь вообще не отождествляется ни с каким общим понятием, только самой собой, с русским как таковым. Звучит это как масло масляное. Остается непонятным, во имя чего, кроме самой себя, она должна расширяться. Владислав Сурков, выдвинувший русский мир в центр российской политики, действительно не определил его ничем иным, кроме самого желания расширяться. Я процитирую из его статьи «Лето 2021 года. Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то ввел в структуру государственной политики. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». То есть ничего, кроме желания расширяться, за этим не стоит. И используя заглавие романа того же Суркова «Около ноля», который он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий, можно сказать, что русский мир именно так и определяется им, как вращающийся и расширяющийся ноль. И действительно, если мы посмотрим на практику расширения русского мира, то не обнаружим в нем никакой содержательной, религиозной, мировоззренческой, социально-экономической мотивации. Те страны, за счет которых этот мир пытается расшириться, сначала Грузия, а теперь и в особенности, конечно, Украина, не представляют из себя ничего принципиально чуждого России. Вера православная, уклад капиталистический. Чтобы определить причину этого противостояния, следует исходить не из каких-то позитивных свойств русского мира, а именно из того, что он отрицает. И тогда кажется, что этот мир, по существу антимир, он определяется сугубо негативными признаками, которые стали самодавлеющими после краха предыдущих, казалось бы, позитивно-религиозных или позитивно социально-экономических идеологий. Особенность России в нашем 21 веке – это формирование чисто негативной идентичности от противного. И рассматривая дальше черты этого антимира, можно буквально идти по основным как бы философским координатам религиозным с приставкой «анти». Его основные черты – антивремя, антипространство, антижизнь, антимораль, антихристианство, антиязык и так далее. Вспомним очень бегло: то Московия провозглашала себя оплотом православной духовности, то Российская империя стремилась объединить все славянские народы и возглавить европейский мир, то Советский Союз пытался поставить все человечество под знамя самого передового учения и смести капитализм с лица земли. Теперь схема упростилась. Россия не против нехристей, буржуев, не против католицизма и капитализма, она вообще против, как антивещество по своей физической природе противоположное веществу. На протяжении столетий, начиная с эпохи Орды, Россия вырабатывала в себе это историческое антивещество, которое теперь приходит в столкновение с окружающим миром и грозит уничтожить цепной реакцией взрыва. За 2022 год российский социум мгновенно кристаллизовался в антисоциум, хотя этот процесс шел сотни лет. И это социальное антивещество обладает своим физическим эквивалентом – ядерным оружием. Обычно говорят, что та или иная страна обзаводится ядерным оружием. Но можно считать и так, что ядерное оружие обзаводится своей страной, которая созревает до такого состояния анти, чтобы использовать его для уничтожения всего мира, включая себя. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Зависимость от Запада и противопоставление себя Западу. Недаром великий немецкий историк культуры и философ культуры Освальд Шпенглер назвал то, что произошло с Россией в XVIII веке, псевдоморфозом. Псевдоморфоз – это когда одна культура, не развившись из себя, принимает форму другой. Но не всякая культура, есть много зависимых, подражательных, вторичных культур, не всякая культура, ставшая псевдо, становится анти, то есть стремится к разрушению своей первичной матрицы, то есть Запада. В сущности, с эпохи Петра Россия для того и вбирала технику, промышленность, образовательную систему Запада, чтобы обратить их против самого Запада. Все равно, называлось ли это православие против католицизма, или коммунизм против капитализма, или сейчас русский мир против мира в целом. Россия оказалась не только псевдоморфозой, но и антиморфозой. И чем больше она заимствует в этом парадокс, тем сильнее враждует с источником своих заимствований. Как это описывает Шпенглер, цитирую, «все, что возникло вокруг в самой этой поры, с Петра, воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы». Конец цитаты. Это культура ревности и соперничества, которая находит свое призвание в том, чтобы оспаривать первенство других культур и вытеснять их на основе именно тех достижений, которые она сама от них усваивает, на основе тех технологий, научных достижений и так далее. В этом, кстати, огромное отличие России от Китая, который при всем обилии западных заимствований развивается на собственной цивилизационной основе, возникшей задолго до западной цивилизации. Между тем, у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Это можно назвать таким подпольем мировым. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже самой себе. Подпольный человек у Достоевского вспоминается. Он наделен острым сознанием своей самости, но при этом лишен большого творческого дарования, и поэтому расходит себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие мучения ему самому. Россия в этом смысле подпольное государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье, земля и воля, народная воля, а затем уже в 20 веке возвела революционное подполье к самым вершинам власти. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создавать свою цивилизацию. Даже если перечислить такие страны, которые народонаселением сейчас уже превосходят Россию, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой задачи создать свою цивилизацию. Но именно это постоянно пытается делать Россия. И все эти попытки терпят крах и в качестве Москвы Третьего Рима, и в качестве СССР, и в качестве центра Евразии. И тем не менее возобновляются. Время от времени студенты задают мне вопрос. Почему Россия такая несчастная? Почему она приносит несчастье другим странам? Представление студентов о несчастной стране формируется изучением классики. Гоголь, Достоевский, Чехов, Замятин, Булгаков, Платонов, Зощенко, Солженицын, Шаламов. Почему? Этот вопрос меня тоже преследовал всю сознательную жизнь. Помню, летом 2006 года, во время диалектологической экспедиции Верховья Волги, я стоял на берегу озера Селигер. Изумительный водный овал, окаймленный темным лесом, облака вверху и внизу, мир, тишина, покой. Казалось бы, вокруг должны быть рассыпаны зажиточные города, веселые пристани, сказочные терема, в которых живут богатые свободные люди. Среди такой умиротворенной природы не может не возникнуть мирная, жизнерадостная, производительная цивилизация. Но в нескольких шагах от берега, где я стоял, стояла в развалинах церковь, где на месте купола рвано зияло небо, а пол был устлан толстым слоем коровьего помета. В окружающих деревеньках осталось доживать лишь несколько старух, чьи диалект мы собирали. Школы давно закрылись, и единственное живое место в округе – это поселок таджикских рабочих, уже успевших соорудить для себя мечеть. Новенькую, с иголочки, в отличие от церкви в развалине. Городок Осташков. По мерам провинциальной России вполне приличный, но какой же унылый, нескладный, без малейшей искорки радости и вдохновения. Это на берегу такой сказочной озерной жемчужины – Селиде. Поразительная несоразмерность между чуткой, аристократически строгой, духонаполненной природой и убогой культурной средой. Как будто природа просит, чтобы ее оставили в покое, не трогали, не морали, чтобы безлюбые пришельцы поскорее ушли из этих мест. Еще Петр Чаадаев в первом из своих философических писем отмечал, цитирую, «В домах наших мы как будто определены на постой. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Ну, попробую разобрать чуть подробнее. Итак, почему? Порой винят суровый климат, долгие зимы, неблагоприятные для развития цивилизации. Но сравнение с еще более северной, все-таки процветающей Финляндией, да и всей Скандинавии опровергает такое объяснение. Там ведь нет ни степей, ни чернозема. Они построили чудесную цивилизацию, мирную, изобретательную, добрую к человеку. А по благосостоянию во многом опережают остальную климатически более мягкую Европу. Помимо географического фактора выдвигается еще морально-религиозный. Россия – многострадальная земля, такова ее небесная участь, христианское назначение. Как утючиво удрученный нож и крестный, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Однако страна, убившая десятки миллионов своих и чужих граждан, настроившая гулаги, вряд ли может служить образцом христианской добродетели. И, кстати, продолжающие убивать. Что же ответить студентам? Мне кажется, одна из главных причин несчастья России – величина ее пространства и соответствующее чувство собственного величия. Основоположный к славянофильству Хомяков заклинал дорогую ему Россию не гордиться своим простором и не поддаваться на льстивые самозаклинания. Я цитирую из его стихотворения «России» 1839 год. «Гордись тебе, льстицы, сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира, взявшая мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры». Не верь, не слушай, не гордись. Пространство пожирает и опустошает страну изнутри. 100 лет спустя после Хомякова Мандельштам писал: «Мы живем под собой, не чуя страны». Это как кожа, которая не прилегает, так сказать, к телу, а вздувается, как огромные валды. Живущему в этой стране трудно почувствовать ее своей и нести за нее ответственность. Он насадит сад, откуда-то нагрянут чужие или свои, и все заберут и разорят. Эта страна всех не ничейная, в ней нет разгородок для личной свободы и ответственности, для сплоченного сообщества людей, сотрудников и сомышленников. Эта страна ни для кого не своя, в том числе и для тех, кто правит ею и зарывает свои сокровища где подальше, в чужих землях. И вдруг начинаешь понимать, что за века, прошедшие со времен Орды, один из ее улусов, московский, так и не стал оседлой цивилизацией. Кочевая орда, из которой образовалось российское государство, все еще бродит в его крови и противится ценностям оседлой цивилизации. Кочевье, колонизация новых земель продолжается. Причем кочевье – это не только территориальная экспансия, это социальная и психологическая хаотизация, выбивающая людей из устойчивых связей и локаций. Тот же Сурков говорил, что задача новейшей русской политики – это выдворить из себя тот хаос, который постоянно в России образуется путем экспансии в другие страны, выдворить из себя. Вся история страны за последний век, особенно, я бы сказал, с начала Первой мировой войны, сейчас отмечается 110-летняя ее годовщина, 1 августа 1914-го, вся история страны за последний век новоордынская, и нынешняя война вписывается в нее как последняя фаза. Несколько волн эмиграции, миллионы беженцев революционных и военных лет, насильственное переселение целых народов и сословий, раскулачивание, расказачивание, гулаг, тюрьмы, колонии, поселения с миллионами ссыльных, заключенных, оторванных от дома, массовое сиротство, приюты, дети без родителей, или живущие в неполных семьях, криминализация населения, масса людей в бегах от закона или от беззакония, отсутствие стабильности, политические ветра и бури, сменяющие курс каждые несколько лет и гонящие людей в разные края страны и за ее пределы. Это все тоже формы ордынства, качели внутреннего и внешнего. Ну вот и сейчас мобилизация одних, релокация других и, как следствие, волны вторичного вынужденного качеля в других странах, многомиллионный поток беженцев из Украины. Говорят о ресурсном проклятии России. Слишком много нефти и газа, поэтому нет стимула для работы. Торгуй недрами родной матери земли. Но наряду с ресурсным проклятием есть еще более страшное – территориальное проклятие. Нельзя не отдать эту территорию, не освоить ее. Только стыть и пустеть вместе с ней, пуская все глубже в каждый дом, в каждое сердце чувство безысходности. Александр Солженицын прямо твердил, что Россия нуждается в системе земств, местного самоуправления, чтобы правили каждым населенным пунктом те люди, которые его населяют. В этом был он, безусловно, великий реалист. Но он же, Солженицын, полагал, что новая федеративная держава после распада СССР должна вобрать в себя все славянские республики Казахстана. То есть он верил в благотворность общего государственного пространства и призывал к его расширению уже после распада СССР. Это в его книге «Россия в обвале» 1998 года. Казалось бы, как не понять, что местное самоуправление, за которое ратует Солженицын, и такое огромное пространство, управляемое из одного государственного центра, просто несовместимы. Сильные земства на необъятной земле – это утопия несбыточная для России. История показала, что введенные в 1864 году на волне реформ Александра II земство, как форма самоуправления, все больше становилось легальной оппозицией центральному правительству и были отменены уже в 1918 году, едва большевики взяли власть. Централизация несоединима с земством. Да и вообще вот дух этого бесконечного пространства, которое, кажется, нигде не кончается, и сама безграничность которого так дорога русскому сердцу. Приволье, раздолье, разлуле, неповторимые задушевные русские слова, все они практически непереводимы на другие языки. Однако не сквозит ли в них та же пустота, которая предстает порой как манящая, освобождающая? У историка Василия Ключевского так передано это оцепенение безграничного простора, проходящее через всю историю России, как ее, так сказать, географическая константа. Цитирую. «Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному, унылому раздолью, безъясной, отчетливой мысли». И как часто русские поэты от Пушкина и до Блока и дальше, они выражали именно это чувство безграничного простора и безграничной тоски. Блок. «Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. И чем привольнее бег, тем сильнее тоска в сердце всадник». Или, как у того же Блока, на поле Куликовом, «Наш путь в тоске безбрежный, в твоей тоске в розы». Каждый подвиг этой размашистой удали, вот чем вдохновляют сейчас участников СВО, специальной военной операции, состоит в том, чтобы раздвинуть стесняющие пределы еще шире, захватить еще больше земель, не наполнить их, а пополнить саму пустоту. Эту тоску, от которой никому и самим богатырям в первую очередь не спастись. Вот почему представляется так несчастлива эта земля. Она растерзана своими просторами и одержима духом пустоты, который не выносит никакого жизнеустроения на определенном месте. Как сказал бы философ Гегель, абстрактная идея беспредельности уничтожает всякую жизненную конкретность. Пьянство, воровство, коррупция, лень, ложь, насилие – это лишь многообразные формы запустения и отвлечения от конкретного труда жизни. Нет твердого понятия о собственности, о реальности, о правде, о законе, о свободе, об индивидуальности, о гражданском долге, о человеческом достоинстве. Все это расплывается в абстракции великого пространства, которое никто не может чувствовать своим, ибо оно как горизонт отступает от каждого реального места. Великое и неопределимое там, вот как говорят в России, вот там лучше знаю. Вот там в столице, там в Кремле, там на небесах. Вот это великое и неопределимое там торжествует над здесь и требует новых и новых жертв. Этот призрак великого пространства люди называют Родиной и кормят своей плотью и кровью, своими детьми, своим имуществом, честью и свободой. Как Путин. Россия нигде не кончается. А раньше на эту же тему у Гоголя Ноздрёв. Вот посмотри, он говорит Чичикову, вот до того леса, все мое. А за лесом тоже все мое. Вот так и здесь. Присоединив к себе ряд украинских территорий, начиная с Крыма в 2014 году, Россия не столько выросла в размерах, сколько утратила свою пространственную идентичность. Если Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье входят в состав России на тех же конституционных правах, что Москва и Петербург, значит, вся территория России, включая обе ее столицы, оказывается в таком же юридически неопределенном подвешенном состоянии. Россия рассеяла себя, размазала по глобусу. Такова судьба антипространства, которое по мере растяжения превращается в противоположность себе, утрачивает саму страну как форму своего конкретного бытия. То же самое происходит и со временем. Происходит еще один радикальнейший поворот в новой политической метафизике. Радикальнейший, действительно, речь идет там не о демократии или монархии, или о каких-то других принципах общественного устройства. Речь идет о некрократии, о власти смерти. Причем она сразу претендует, эта некрократия, на законодательный статус. То есть мыслится именно как система власти. Я приведу гротескный, но вместе с тем очень характерный пример. Еще в 2016 году директор Института экономических стратегий, профессор МГИМО и вообще очень важный человек в научной и политической иерархии страны, Александр Агеев. Он заявил о необходимости законодательного обеспечения прав умерших и участия в общественной жизни. Размышляя о Великой Отечественной войне, как о точке консолидации общества, Агеев предложил предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибшим на войне. Погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Например, за них могли бы голосовать их семьи. Он также заявил, что право голоса, возможно, должны получить сразу несколько предыдущих поколений, а не только те, кто погиб в войне. То есть погибли в гражданской войне, в Первой мировой, может быть, в войне 1812 года. Они должны тоже получить право голоса. Причина та же – иметь возможность влиять на текущие события, которые становятся продолжением их собственной жизни. Ведь глубокая мысль. И то, что высказал очень влиятельный ученый 8 лет спустя, уже сейчас, в мае 2024 года, на высшем законодательном уровне, Андрей Исаев, депутат Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия», повторил, он призвал, цитирую, «учитывать право голоса ушедших поколений» и подчеркнул, что именно этим российская демократия отличается от западных, где считаются голоса только живых людей. Вот это и есть некрократия, причем в таком буквальном смысле, что хочется пожать плечами или сойти с ума. Сколь не эксцентричными кажутся эти призывы, предоставить умершим избирательные права, они приоткрывают мистическую основу амбиций российской власти. Понимают ли российские некрофилы и некроманы, что, привлекая в свои ряды мертвецов, они сами, по сути, пополняют их ряды? Тот же самый Чадаев, которого я уже цитировал, первый самобытный русский мыслитель, свои философические письма подписывал «Некрополис», имея в виду Москву, город мертвых. Таким он видел этот город. С 2014 года, с начала вторжения в Украину, русский мир стал стремительно обзаводиться новыми обрядами. Смерть символически встречает новое поколение уже в колыбели. Даже младенцев наряжают в военную форму, то есть готовят им участь пушечного мяса, как будто они прямо рождаются на тот свет. Детские коляски производятся в виде танков. Это еще задолго до начала СВО. Ко Дню Победы проводятся парады детских войск. Когда родители одевают своих детей, детсадовцев, в армейскую униформу, они, по сути, уже совершают ритуальные жертвоприношения. Но властям это уже и тогда оказалось недостаточно патриотичным. Еще в 2019 году в Совете Федерации глава Комитета по обороне, бывший командующий ВКС и ВВС России Виктор Бондарев, обратился к министру образования, цитирую: «Ребенок боится автомата? Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать? Разве это нормальное явление?» Вот так. Об этом почему-то мало кто помнит. Февраль 22 года многое затмил предыдущей истории. Но еще в декабре 21 года, за два месяца до начала войны, был объявлен новый национальный стандарт под заглавием «Срочное захоронение трупов в мирное военное время». Это об организации массовых кладбищ, братских могил, с учетом того, что предполагаются огромные потери и военные в мирное время. Причем этот ГОСТ подготавливался еще с сентября 2021 года, а его введение осуществилось 1 февраля 2022, то есть все было заранее продумано 24 февраля. Как соглашаются эксперты, речь идет о подготовке к ядерной войне, о применении оружия массового поражения, когда одновременно умирают тысячи и более человек. Там, в этом ГОСТе, все распланировано. Хоронят 4 слоя, либо в мешках, либо в деревянных гробах, заготовленных заранее в количестве 300 штук на 1000 населения. Конечно, рыть индивидуальных могил в такое время речь уже не идет. Люди внимательнее сразу поняли, что речь идет о приближении большой войны. И здесь хотелось бы сделать такое заключение. Земля, могила, похороны, зарывание в землю – это, я бы сказал, важнейший признак фашизма, когда человечество устремляется к хтонические недра. Хтонос – это греческое слово для обозначения земли и подземелья. Может быть, вы знаете, что Умберто Эко, известный итальянский писатель, называл 14 основных признаков фашизма, а я назову один, и мне кажется, он самым верным. Фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, захоронения в ее недрах и уничтожения того сознания, той личной ответственности, которая делает человека надземным существом. Отречение от личности, погружение в почву и кровь – это, на мой взгляд, и есть определяющий признак фашизма. Фашизм – это коллективная попытка излечиться от травмы рождения опытом символической смерти. То есть отказа от сознания, языка, индивидуальности, от всех тревог отдельного, проблемно испытующего бытия. И вот это и есть определяющий признак фашизма, на мой взгляд. Мне кажется, что современному политическому и философскому языку не хватает понятия «онтоцит» от древнегреческого «онтос» – бытие и «цит» – убийство. Известны такие понятия, как геноцид, зооцид, экоцид. А онтоцид – это тотальное уничтожение всего сущего. Война с бытием как таковым. Эта вражда к бытию как таковому лежит в основе ряда религиозных и политических воззрений. Хотя так гностицизм, отчасти старообрядчество, евразийство, фашизм. Мир лежит во зле или захвачен сатаной. Эта старообрядческая формула жива до сих пор. В своей кремлевской речи, объявляющей аннексию 4 украинских регионов, Путин обвинил весь Запад в сатане. Совершенно такая старообрядческая или гностическая формула. Он сказал: «Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма». Конец цитаты. После этого Российский Совет Безопасности и вся пропаганда провозгласили основную задачу спецоперации уже не только денацификации и демилитаризации Украины, но и ее десатанизацию. А это означает борьбу уже не с идеологией денацификации, не с армией демилитаризации, но с самим существованием Украины. Онтоцит на практике – это тактика выжженной земли. Иногда тактика выжженной земли проводится отступающей армией, отступающей, чтобы не дать возможности агрессору пользоваться захваченной рукой. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в нынешней войне тактика выжженной земли применяется нападающей армией. Более 40% территории Украины заминированы. Такая политика тотального небытия противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать более того, что было необходимо для военной победы. пытаясь перевернуть мировой порядок, установить свою глобальную геополитическую гегемонию в будущем, Россия стремительно погружается в прошлое, проходя в обратном направлении этапу своей истории. Отворачиваясь от Запада, захлопывает окно, прорубленное пятном любовью, и возвращается в эпоху изоляции, война в Москве. А дальше уже мерцает перспектива опять стать лузом Орды, Великой Восточной империи, или даже двух империй, китайской и исламской. Первое и самое страшное убийство, если вспомню Библию, это братоубийство. Каин убивает Авеля. Поэтому война России против Украины несет несмываемый печок Каинова греха. Но есть еще одно, более глубокое. Это не только братоубийство, но и самоубийство. Среди последствий российских ракетных ударов в Украине поражает своим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета. Это произошло 10 октября 2022 года. Россия сама наносит удары по русскому языку и литературе, по истории и культуре, по образу России во всем мире, по всему доброму и творческому, что было в ее прошлом, и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь, родину своего языка и веры. Это не просто ошибка или преступление. Это именно самоубийство, пожалуй, самое грандиозное самоубийство в истории человечества. Это, если убийцам еще доступно покаяние, и за них можно молиться, то самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. А что ожидает страну самоубийцу, трудно даже представить.
Вы слушали лекцию философа и культуролога Михаила Эпштейна в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.